как на большом экране одна за другой проплывали в сознании картины последних лет. Анита вспомнила, как впервые увидела Вадима перед праздником жатвы, затем вспомнила его убедительную проповедь и свое первое впечатление об искренности и преданности Богу молодых христиан. Вспомнила проводы Вадима на родину, потом его возвращение. К тому времени, как Вадим приехал из Тургинова, в жизни Аниты наступила перемена. Обращение к Богу полностью переменило ее взгляды. И как это бывает у новообращенных, она стала замечать в нем и в других членах церкви разные недостатки. Порой она недоумевала. Почему старушки к нему так расположены, ведь в нем столько плотского? Такой самоуверенный, он всегда в центре внимания. А это его только портит. Конечно, способности у него есть. Он и проповедует, и с молодежью занимается, и с хором, но духовности мало. Со временем Анита заметила, что Вадим изменился. Библейские курсы, на которых он учился, а также труд в церкви, хорошо повлияли на его духовное становление. Наблюдая за духовным ростом Вадима, Анита прониклась чувством глубокого уважения к нему. Она увидела, что Бог благословляет его и пользуется им. И это видела не только Анита. Это видели члены церкви, молодежь, видели родные. И только одно волновало всех, одно беспокоило. Останется ли Вадим на этом добром пути? Как повлияет на него женитьба? Не сломит ли его гордость или какое-нибудь искушение?
Так хочется, чтобы он женился на искренней христианке, чтобы жена его не испортила, не стала тормозом для него в служении.
Говорила Анита Оксане, когда в последней поездке у них зашел разговор о Вадиме. Анита говорила это и не подозревала, что женитьба Вадима так остро коснется лично ее. А теперь, может ли это быть? Вадим ждал ее согласия. Павел Владимирович сказал Аните о желании Вадима, еще когда мама лежала в больнице. Вначале Анита хотела все рассказать ей, но потом побоялась, что она будет сильно переживать, и это плохо повлияет на ее состояние. А через 2 недели мама умерла, так и не узнав тайны дочери. Сердце Аниты сиротливо сжалось. Как ей не хватало в этот момент маминого совета, ее близости, теплоты рук. Анита вспомнила, как мама говорила: «Если бы ты знала, как я хочу, чтобы Вадим стал служителем. Я постоянно молюсь, прошу Бога, чтобы он благословил его. У нас здесь столько нужды, столько труда, а Господь наделил его большими способностями». Когда Павел Владимирович впервые заговорил с Анитой о Вадиме, ей, кажется, все было ясно. Это произошло спустя всего несколько дней после того, как она во время работы, еще ничего не подозревая, сердцем почувствовала надвигающиеся перемены и внутренне согласилась идти так, как поведет Бог. Тогда она была готова сразу ответить «да». Но слова Павла Владимировича: «Не торопись, помолись, и обдумай». Остановили ее. Теперь же, когда время, отведенное для раздумий, прошло, у нее почему-то пропала уверенность и ясность. Гасли звезды, светлело небо, а Анита все еще колебалась. Ветки вишни, словно сочувствуя, тяжело раскачивались над ее головой. Павел Владимирович посетил Архиповых после обеда. Он сначала беседовал с отцом и детьми, как мог, утешал их в скорби. Потом, как Анита и ожидала, предложил побеседовать с ней отдельно. Когда они остались вдвоем, он спросил:
«Ну что ты скажешь в отношении Вадима? Есть у тебя конкретное решение? Внутреннее свидетельство от Бога?»
После короткой паузы Анита сказала:
«Как христианин он мне, конечно, нравится. Я всегда хотела, чтобы мой муж, если Бог даст семью, был старше меня, умнее и выше духовно. Я понимаю, что только в таком случае он на самом деле будет главой, и я смогу повиноваться ему как Господу. Все это я вижу в Вадиме. И самое главное для меня – это то, что у нас есть общая цель. С тех пор, как я обратилась, для меня смыслом жизни стало служение Богу, полная принадлежность Ему. Я вижу, что к этому стремится и Вадим. Как вы думаете, Павел Владимирович, я не ошибаюсь? Что вы скажете мне о нем?»
«В отношениях цели его жизни, я думаю, ты права. Не сомневаюсь, что Вадим – человек, полностью посвятивший себя Богу. Это видно по его жизни, по делам и отношениям. Но тебе случайно не кажется, что он идеальный христианин?»
Анита вопросительно посмотрела на служителя.
«Вы имеете в виду человеческие недостатки?»
«Да».
«Нет, мне так не кажется. Я не могу сказать, что не вижу в нем никаких недостатков. Но я не могу сказать этого и о себе. И вообще, по-моему, нет такого человека, у которого не проявлялось бы где-то его «я».
«Хорошо, что ты понимаешь это сейчас. Хуже, если молодые перед свадьбой видят друг в друге только хорошее. А когда в семейной жизни открывается что-то отрицательное, начинаются проблемы. И все же я спокоен за Вадима, потому что, как ты сама говоришь, главная цель, главное, какое положение мы занимаем перед Богом».
Если мы живем для Господа, Он будет нас воспитывать, работать над нашими недостатками, освобождать от них. И нет более сильной связи, соединяющей людские сердца, чем полное посвящение Богу. В решении брачного вопроса легко ошибиться, поступить по плоти, если преследуешь свои цели. Но нетрудно поступить и правильно, если искренне просишь совета у Бога и хочешь угодить не себе, а Ему. Ведь от наших желаний зависит и наша судьба, и наша жизнь. Христос часто употреблял выражение «кто хочет». Для Него немаловажны наши желания. «Кто хочет творить волю Отца, — говорил Он, — тот узнает об этом учении, от Бога ли оно». Этот же принцип распространяется и на наше познание Бога в практической жизни. Если только мы хотим творить волю Отца Небесного,
он даст нам узнать, что от него, а что не от него. Он не скрывает своей воли от тех, кто ищет ее, и дал нам в Писании твердое основание для правильного решения в любой ситуации.
«Павел Владимирович», — тихо сказала Анита, — «я верю, что Вадима мне послал Бог. Я получила это внутреннее свидетельство, о котором вы говорите, но я не уверена». Анита глубоко вздохнула. «Что свадьбу нужно делать сейчас? Как-то нехорошо, сразу после похорон. Да и Лизочке всего 4 года. Отцу трудно будет одному. Может, отложить брак хотя бы на год?»
День близился к вечеру. От окна в комнату потянулись длинные косые лучи.
«Когда Вадим говорил мне о своем намерении и просил побеседовать с тобой, — сказал в ответ Павел Владимирович, — он тоже хотел, чтобы я не торопил тебя. Это такой вопрос, — говорит, — где спешка может только повредить. С его стороны это правильно, потому что настоящая любовь всегда согласна ждать, если это нужно. Она долготерпелива и жертвенна. И все-таки я считаю, что брак лучше не откладывать. Неопределенность в отношениях может препятствовать Вадиму и в проповеди, и в служении. И потому, как бы вы ни старались скрыть от окружающих ваши новые отношения, они обязательно начнут проявляться. Анита, если ты уверена в воле Божьей, советую не тянуть. А что касается домашних проблем, думаю, Вадим не против будет какое-то время пожить здесь.
Через неделю на утреннем воскресном богослужении к неожиданной радости церкви Вадима с Анитой объявили женихом и невестой. Незаметно пролетел месяц подготовки к свадьбе, и наступил день, когда Вадим и Анита прекрасная, как самый нежный безупречный белый цветок, пришли в церковь и склонились пред Всемогущим, чтобы Он благословил и навеки соединил их сердца. Павел Владимирович прочитал молодым наставление и в благословляющей молитве возложил на них руки. Сказал, что любой человек может построить жертвенник, но огонь на нем зажигает Господь. Любой человек может вступить в брак, но только присутствие Господа способствует рождению настоящей благословенной семьи. И об этом присутствии просили Бога Вадим, Анита и церковь.
«Боже мой, неужели это все правда?» — молитвенно размышляла Анита. «Неужели это происходит со мной? За что ты так любишь меня, Господи? Ты подарил мне то, о чем не смела просить, о чем и не мечтала, чего недостойна. Как я благодарна тебе за это, но еще больше я благодарна за то, что ты сделал меня частицей своей невестой, славной церкви. Ты стал моим возлюбленным женихом. Пусть же вся жизнь моя принадлежит только тебе. Пусть наша семья будет только твоим достоянием.
чувство трепетного благоговения охватило Аниту. И она заплакала, забыв о том, что на свадьбах не принято плакать, что в такой торжественный день не место слезам. Она плакала, и ей хотелось, чтобы слезы лились и лились бесконечно, пока сама душа не выльется в обильный поток благодарности Богу за то, что Он — великий Творец, Царь миров, окруженный славой, так возлюбивший ее. И снова к небу вознеслись слова гимна.
Как счастливы теперь друзья-супруги, он муж тебе, а ты ему жена. И с нежностью друг другу дали руки любите всю жизнь, любите всегда. Любовь — частица рая на планете, она однажды Богом вам дана. И что бы ни случилось на свете, любите всю жизнь, любите всегда. Все встретите вы в жизни, дорогие, неясности вопросов жизнь полна. И что бы ни случилось вдруг на свете, любите всю жизнь, любите всегда. Частица рая на планете, она однажды Богом нам дана. И что бы ни случилось в свете, любите всю жизнь, любите всегда.
Несмотря на злоумышления властей, бракосочетание удалось провести без помех. Работники милиции, прибыв на место служения, удивились. «Для чего нас сюда послали? На этой свадьбе драк не будет!» Подумав, что произошло какое-то недоразумение, они тихо и спокойно удалились. День угас так же незаметно, как и разгорелся.
Бог благословил своей рукою, и небо сочетало навсегда. И оба вы теперь одной любовью, любите всю жизнь, любите всегда. Любовь — частица рая на планете, она однажды Богом дана. И что бы ни случилось на свете, любите всю жизнь, любите всегда.
Разъехались гости, разошлись родственники и друзья. Вадим с Анитой уже в сумерках направились к дому Архиповых. «Если бы ты сам подошел ко мне с предложением, мы сегодня, наверное, не были бы вместе», — улыбнулась Анита по дороге.
«Почему?»
— удивился Вадим. «Потому что я просто бы разочаровалась в тебе,
Я всегда представляла, что христиане по-другому решают такие вопросы. И если бы ты, например, подошел, предложил меня проводить или признался в своих чувствах, я бы посчитала, что ты очень далек от духовности, потому что так поступают все в мире.
Ты думаешь, что все братья делают предложения, как я, через служителя?
Нет, я вообще не знала, как жениться. Я просто думала, что в церкви эти вопросы должны решаться по-другому. А как по-другому, я не представляла. Вадим рассмеялся.
Я, конечно, об этом не знал. Я только радовался, что Павел Владимирович взял такую ответственность на себя и согласился сам поговорить с тобой.
Меня Бог тоже вел очень удивительно. Когда Эвелина изменила мне, я долго не мог уяснить, почему так получилось. Я был уверен, что все сделал правильно, поступил честно, а почему такой результат, не понимал. Это мучило и угнетало меня долгое время. Долго я пытался разобраться, для чего Господь все-таки допустил мне такое испытание. И только совсем недавно я начал понимать, что ее отказ не случайность и не ошибка. Оглядываясь назад, я сознаюсь, что в то время искал счастье не в Боге, а в благополучной женитьбе. И чтобы остановить меня в этом ложном пути, Бог допустил трагедию.
А теперь я ничуть не жалею об этом. Господь повел меня так, чтобы я научился снова все свои заботы возлагать на Него. И в нем только искал счастье. Теперь мне одно ясно. Если мы ищем счастье в Боге, то Он даст нам его в семье. И наоборот. Если семейное счастье становится главной целью, разочарование неизбежно. Бог не даст нам его, чтобы мы почувствовали нужду в Господе и могли найти истинный источник счастья.
Ты говоришь то же, о чем и я думала. Я хотела, чтобы семья не лишила меня возможности служить Богу и не отодвинула его на задний план. Я понимаю, что настоящую семью Бог создает для того, чтобы муж и жена помогали друг другу в духовном росте и могли вместе трудиться для Бога и церкви. А выходить замуж просто ради земного счастья? В этом я не видела смысла и всегда боялась потерять вечное из-за временного. Мгла окутала землю, на темном полотне небес горели ясные звезды, со стороны рощи уже веяло ночной прохладой, а Вадим с Анитой, увлеченные сердечной беседой, шли вперед, не замечая, что дом остался далеко позади. Вдруг Анита вспомнила, как много лет назад по этой же дороге не раз ходила с Максимом. Вспомнила и его пытливый вопрос: «Ты счастлива со мной?» Вспомнила, как этот вопрос растревожил ее и заставил искать настоящее счастье. Сейчас она шла с Вадимом, и если бы вдруг он вздумал задать ей такой же вопрос, она бы ответила однозначно: «Да, она счастлива, но счастье ее сокрыто в Боге, и если бы вдруг Господь оставил ее, то и Вадим бы ей был не мил». Вадим с Анитой повернули обратно к дому, все еще изумляясь и восхищаясь чудными путями Всевышнего. Внутри у Аниты впервые после смерти мамы потеплела и успокоилась. Она почувствовала, что в ее душе распускается очаровательный и прекрасный цветок, имя которому — любовь. В дни жестких гонений и преследований христиан в нашей стране многие братья, отстаивая свободу проповеди Евангелия, отбывали сроки в тюрьмах и лагерях. Защищая истину, они жертвовали своей жизнью. Их жены лишались мужей, дети – отцов. И все же, преданные и верные Богу, они несли крест и шли по следам того, кто первым прошел по тернистому пути. К этому их никто не принуждал. Никто никого не заставлял избирать участь лишений, страданий и слез. Христиане шли узким путем добровольно, свободно и радостно. Более того, страдания за Христа многие почитали преимуществом, особой честью. Конечно, таким путем шли далеко не все. Многие, испугавшись трудностей, отступали от Господа и разменивали свою верность на временную безопасность, на временное благополучие и личные интересы. Почему же были непреклонны страдальцы? Что двигало ими? Неужели не мила им была семья, удобство, благоденствие? Неужели недорога была им собственная, единственная и неповторимая жизнь, что они так безрассудно расточали ее и подвергали себя всевозможным ударам? Нет, они также любили жизнь, любили жен, любили детей. Их, как и всех людей, манило тепло домашнего очага. Но они от всего отказались. Они возненавидели душу свою, потому что возлюбили Бога больше всего. Времена изменились. Жесткий атеистический режим сменился относительной свободой. Многие восприняли это как хорошую возможность передохнуть, расслабиться, не подумав, что вместе со свободой в церковь ворвутся и новые, неизведанные опасности. Убаюкиваемые мнимым покоем, христиане начали охладевать в любви. Стали более заботиться о личном благополучии и устройстве. Многие отошли от Бога, не задумываясь над тем, что равнодушие бывает хуже открытой неверности. Чуть светало, голые деревья во дворе Авериных тоскливо покачивали черными ветками. Снег уже почти стаял, и в воздухе пахло сыростью. На востоке медленно догорала утренняя звезда. Вадим с Анитой стояли на крыльце и торопились досказать друг другу важное, нужное. Наконец Вадим наклонился, шепнул что-то жене в самое ухо, поцеловал ее, повесил на плечо дорожную сумку и направился к калитке по узкой, мокрой от талого снега дорожке. Сердце Аниты болезненно сжалось. К горлу подкатил горький, неприятный комок. С тех пор, как они с Вадимом поженились, минуло более 10 лет. Но Аните казалось, что это произошло только вчера. Та же свежесть и чистота отношений, то же глубокое уважение и преданная любовь друг к другу сохранились между ними. Они не испытали вкуса семейных скандалов и ссор, не представляли, как можно оскорбить друг друга или нагрубить. Через 3 года после бракосочетания Вадима рукоположили на служение. Дунаевская община значительно выросла. Образовался хор и духовой оркестр. Увеличилось число детей и молодежи. Служение Вадима не ограничивалось местной церковью. Ему часто приходилось надолго уезжать из дома, вести духовную работу в других общинах и группах братства. Дрожа от утренней прохлады, от волнения и слабости во всем теле, Анита еще несколько минут постояла на крыльце, провожая мужа глазами. Потом, стараясь не разбудить детей, прошла на кухню и тихо прикрыла за собой дверь. В глубине души собиралась знакомая, густая, терпкая боль. Нет, ей было тяжело не потому, что приближалась весна, горячая пора огородов, не потому, что придется снова самой вести хозяйство,
выполнять порой и мужскую работу, не потому что она еще плохо чувствовала себя после перенесенной болезни, и появление в семье восьмого ребенка не потому. Анита знала, что в семье немыслимо прожить без трудностей, понимала, что Вадим выполняет дело, порученное Богом, а ее доля – благословлять его, помогать в воспитании детей и в хозяйстве. Она не роптала, а радовалась, что вместе с ним может принимать участие в святом деле домостроительства церкви, но привыкнуть к саморазлуке никак не могла. Уже не первый и не десятый раз за их совместную жизнь провожала она Вадима, а боль расставания ощущалась все так же остро, как и в начале.
«Что у тебя за жизнь?» — нередко выговаривали ей соседи. «Куча детей, а сама вдова при живом муже!»
И именно такой, какой-то одинокой, покинутой и оставленной почувствовала она сейчас себя. Ей казалось, что без Вадима не так тепло в доме, темнее в комнатах и даже на улице холодней. Ей так ощутимо недоставало его. Анита смахнула слезу и принялась готовить завтрак. В ушах еще звучал убежденный голос Вадима и его последние слова.
«Родная, мы расстаемся на время, а впереди еще одна радость встречи. Может, тебе будет трудно, но помнишь, мы просили, чтобы Господь научил нас жить в зависимости от Него. Он не оставит нас без внимания и позаботится обо всем».
В этот момент кто-то потянул ее за подол. «Мама, а где папа?» — спросила трехлетняя Ниночка, глядя на мать широко раскрытыми голубыми глазенками.
«Уехал»,
— тихо ответила Анита.
«Зачем?»
— разочарованно протянула малышка. Вместо ответа Анита тяжело вздохнула.
«Почему наш папа всегда уезжает?» — захныкала Нина. «Я хочу, чтобы он был дома. Мама, почему он уехал? У Лиды папа всегда дома, только наш уезжает».
Анита промолчала. Анина, горько заплакав, ушла в детскую к своей кукле. «Ладно я», — думала Анита, глотая слезы. «Мне легче все-таки, сама согласилась. А дети, они и в самом деле растут как сироты. Им так не хватает отца». Анита погрузилась в свои печальные думы, но вдруг до ее слуха долетел веселый детский голосок.
«Дети Божьи, мы все счастливые, мы все счастливые на всей земле. Дети Божьи, мы все счастливые».
Это Нина, уже забыв о своем горе, пела, укладывая куклу спать. У Аниты перехватило дыхание. Ей вдруг стало стыдно. «Какие они сироты! Какая я вдова! Ведь сам Бог наш отец! Да и Вадима, почему же его нет дома? Он же выполняет Божьи поручения. Разве при всем этом можно плакать? Разве это сиротство?» Анита ясно вспомнила день рукоположения Вадима и вопрос служителя, согласна ли она посвятить мужа на служение и не роптать, когда он редко будет дома, а ей придется самой нести тяжесть забот. Без тени колебания Анита ответила «да». Воспоминание об этом утешило ее. Она улыбнулась, взяла дочку на руки и вместе с ней продолжила песню.
«Мы дети Божьи, мы всех счастливее, мы всех счастливее на всей земле. Мы дети Божьи, мы всех счастливее, мы всех счастливее на всей земле». Thank you.
зеленела трава, на деревьях лопались почки, навстречу солнцу тянулись подснежники, в роще неугомонно кричали грачи. Поздним вечером возле дома Авериных остановился автомобиль. Хлопнув дверью, из него вышел Вадим и двое братьев-служителей.
«Тебя ждут?» — спросил один из них, когда они подошли к крыльцу. «Вообще-то да», — ответил Вадим. «Но сегодня, наверное, нет». «Тем лучше. Получится настоящий сюрприз», — подметил другой, и все трое вошли в дом.
Для большой семьи Авериных это на самом деле оказалось сюрпризом. У них всегда самым радостным считался день, когда папа приезжал домой. Если б об этом знали заранее, то дети, особенно малыши, утомляли мать бесконечными вопросами, высчитывая, сколько ночек осталось поспать до папиного приезда. И чем ближе подходил этот день, тем напряженнее становилось ожидание. Но если папа приезжал неожиданно, радость переливалась через край. В считанные секунды Вадима и гостей окружила восторженная детвора. Вслед за ними подошла Анита с новорожденной на руках. «Я так и подумала», — с сияющей улыбкой произнесла она. «Как услышала шум, сразу поняла, папа приехал». Вадим взял из рук жены дочь, нежно прижал к груди и стал выслушивать детские новости. Немного погодя, когда первый порыв радости утих, и малыши выложили отцу все свои секреты, Анита пригласила гостей к столу. Затем она подозвала старшего сына и попросила: «Алёш, уже поздно, помолитесь сегодня сами и ложитесь-ка спать». Вадим вначале сел ужинать вместе с гостями, но его отцовское сердце не выдержало. Отодвинув тарелку, он извинился и ушел к детям на вечернюю молитву. Тем временем служитель, который был значительно старше Вадима, с сочувствием в голосе спросил:
«Скажи, Анита, тебе не трудно одной, когда Вадим надолго уезжает? Не возникает ли в твоем сердце недовольство или ропот, или желание положить этому конец?»
Анита улыбнулась и, разливая по чашкам чай, с минуту раздумывала. «Меня Бог готовил к этому давно», — оставив чайник, спокойно произнесла она. «Я рассчитывала на такую жизнь. А вы, Николай Иванович, знаете, о чем спрашивать? Всегда попадете в цель». Смеющимися глазами взглянула Анита на служителя и вздохнула. «Конечно, часто приходится встречаться и с непредвиденными трудностями, когда Вадима долго нет, и я, и дети скучаем по нему. В этом смысле чувствуется его отсутствие, недостаток отцовского воспитания, его твердого слова. Дети хотят его видеть, мальчики жалуются иногда, что папа им не может помочь что-либо сделать, потому что его почти никогда нет дома». Но ропота, недовольства или бунта этого нет. И мы с Вадимом радуемся, что во всем можем видеть Божью руку, его воспитание, благословение. Все это, как можем, объясняем детям.
«Удивительно», — вступил в разговор второй служитель, помоложе, недавно рукоположенный. «Любящее сердце не отпугивает трудности. И Христос никогда не заверял, что у того, кто пойдет за ним, все будет легко и гладко. Каждый христианин, вступая на путь следования за Христом, знает, что ему придется переносить скорби, лишения и переживания. И все же, несмотря на это, идет. Казалось бы, ради чего? Люди со стороны не понимают его, считают странным и недалеким. А он с радостью принимает все испытания, потому что Бог открывает ему их смысл».
Помолившись с детьми, Вадим вернулся на кухню и присоединился к общей беседе. переживания братства, церкви, проблемы воспитания детей, личного отношения к Богу и к ближним – все это находило живой отклик в сердцах хозяев и гостей. Они наслаждались общением. «Ну, а в этот раз ты к нам надолго?» — спросила Анита мужа, когда в доме все стихло, и они остались вдвоем за большим обеденным столом. Вадим внимательно посмотрел на жену и вдруг рассмеялся своим жизненно радостным, заразительным смехом. И этот юношеский задор в его смехе звучал сейчас так же, как много лет назад, когда Анита впервые услышала этот впечатляющий смех в доме Авериных перед праздником жатвы. От этого смеха ей всегда становилось радостно, и жизнь казалась намного красивее и легче.
«К вам? Почему к вам? Ты так говоришь, будто я и в самом деле в гости приехал».
Анита тоже рассмеялась. «Ну как же мне говорить, если я так редко вижу тебя? Знаешь, у меня иногда такое чувство появляется, будто мы с тобой только познакомились», — уже серьезно добавила она.
«Ну что ж, это может и лучше, чем когда слишком хорошо знаю друг друга», —
улыбнулся Вадим.
«Через месяц у нас начинается палаточное благовестие, так что 4 недели я полностью в вашем распоряжении. Думаю, за это время успею посадить картошку и навести порядок в огороде. А сейчас давай вместе помолимся».
Анита кивнула. Вадим достал свою Библию, потертую, с бледной надписью на корешке, и сел рядом с женой. Эти минуты совместного рассуждения над Словом Божьим были равнодороги им обоим. Прочитав 27 главу Бытие до конца, Вадим пристально посмотрел Аните в глаза и сказал:
«Здесь описан брак по воле Божьей. Часто говорят, что если женишься по воле Божьей, счастливой будет и вся жизнь. Но у Исаака с Ревеккой получилось не так. В воспитании детей у них не было единства. Он любит одного, она другого. В достижении своих целей они пытаются обхитрить друг друга. Не похоже, чтобы даже в конце жизни между ними было взаимопонимание».
«Значит, брак по воле Божьей – это еще не гарантия благословенной жизни?» – спросила Анита.
«Я думаю, что поистине счастливым можно быть лишь в том случае, если соглашаешься с волей Божьей не только при выборе спутника или спутницы жизни, но и живешь по Его воле, если во всех вопросах жизни делаешь то, что хочет Господь».
«Вадим, как я рада, что Господь дал нам испытать это в жизни, хоть иногда и трудно бывает, особенно когда тебя долго нет. Но мне радостно от того, что Бог знает о нас все, что Он может пользоваться нашей семьей. Для счастья большего и не надо». И снова в дверь постучалась разлука, такая грустная и в то же время осмысленная и целенаправленная. Закончились последние приготовления, сборы. Вся семья собралась на крыльце. Вадим подхватил 2-летнего сына, поднял его высоко над головой, и оба весело рассмеялись. Иринка, самая младшая, посапывала у Аниты на руках. Вадим коротко помолился, по очереди поцеловал детей и в конце нежно и сдержанно простился с женой. Благословляя мужа в путь, Анита смотрела ему вслед и улыбалась. Она была счастлива в день сочетания, когда Бог подарил ей Вадима. А сейчас еще счастливее от того, что могла так свободно и радостно отдать его Богу и церкви. Теплый ветер ласково гладил ее волосы, неся с собой тонкий аромат полевых цветов.